Так, ну что, мне кажется, мы в эфире, и можно говорить всем привет, здравствуйте. Вы на YouTube-канале «Медиазоны». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, здесь со мной Сергей Смирнов. Сереж, привет.
Привет, добрый вечер, да.
Так, вроде раздали ссылку, но будем благодарны за лайки и шеры, чтобы как можно больше людей увидело эту трансляцию. Это спецстрим в связи с тем, что, кажется, то, о чем Сергей Смирнов сегодня говорил в стриме «Медиазоны в деле», происходит прямо сейчас. И по очереди мы видим все больше и больше сообщений, что политзаключенные, которые попали в список на обмен, выходят на связь со своими родными и подтверждают, что да, они на свободе. Я видела такое сообщение от Ильи Яшина, от Саши Скочеленко. Я видела, что группа поддержки Ксении Фадеевой написала, что она на свободе. И мне кажется, без преувеличения, мы наблюдаем исторический процесс. Сереж, что скажешь?
Абсолютно точно мы наблюдаем исторический процесс. Это абсолютно беспрецедентное, простите за некоторое вмешательство, беспрецедентное событие. Знаешь, я хотел бы акценты расставить. Мне кажется, это беспрецедентное событие для новейшего времени, но при этом некоторое возвращение к советской практике. Некоторое возвращение к советской практике, потому что диссидентов таким образом на разведчиков меняли в советское время. Мне кажется, важно об этом напоминать. Владимир Путин хотел же восстановить все. Вот здесь он может быть доволен. Опять он может отдавать политзаключенных в обмен на своих разведчиков, как в Советском Союзе, да? То есть вот здесь он вспомнил свою молодость и те времена, наверное, которых вспоминает с теплотой, потому что в 70-х так КГБ и поступал, и хочу вас тут порекомендовать, что на медиазоне мы вспомнили такой краткую историю обменов, какие они были, там и холодную войну, и еще и, конечно, бунт недавний, я думаю, все помните об этом. Ну, самое известное, наверное, да, что вынесено у нас в заголовок, знаменитый обмен, да, но он не на разведчиков, но когда Буковского поменяли на Карвалана, такой абсолютно политический обмен. Вы на медиазоне можете быстренько пробежаться по поводу этих обменов. Ну, кстати говоря, если мы говорим вот более близкий к сегодняшнему обмену, это, конечно, обмен, ну, по крайней мере, мне так кажется, это обмен Натана Щеранского на двух разведчиков из Чехословакии. Даже не советских, но Чехословакии, это был понятно, да, советский блок. Это наиболее близкие, то есть в советское время, да, меняли диссидентов на разведчиков. Ну, знаешь как? Это очень радостный день, и при этом не самый простой и тяжелый. Тут всегда можно, да, в зависимости, мне кажется, от настроя найти плюсы и минусы, потому что если мы говорим о прекрасный обмен, много людей вышло на свободу, да, и тут же вспоминается, что а сотни остались сидеть. Да, ну то есть я к тому, что давайте мы к этому относиться как к беспрецедентному событию. Давай так, никто не ожидал же такого, Тань. Но все равно.
Да, я на самом деле хотела бы добавить немножечко фактуры. Мне кажется, важно напомнить, как развивались события, как вообще проходил сегодняшний день. Вот буквально сейчас Кремль официально впервые что-то сказал по поводу обмена, и в официальном заявлении Кремля говорится, что Владимир Путин подписал указы о помиловании. Таким образом, мы узнаем, кто попал в список на этот обмен. Пол Николас, Кевин Лик, это молодой человек, он, по-моему, в 18-летнем возрасте был отправлен в колонию по обвинению в госизмене. Эван Горшкович, Димури Воронин, Владимир Карамурза. Единственное, что почему-то в сообщении, которое распространено, написано, что он Владимир Викторович, хотя все мы прекрасно знаем, что Карамурза Владимир Владимирович. Алсу Алсу Курмашева, Лилия Чанушева, Вадим Астанин, Ксения Фадеева, Александра Скочеленко, Саша Скочеленко, художница из Петербурга, Илья Яшин, Андрей Пивоваров и Олег Орлов. Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан России, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств. Это то, о чем сообщают российские официальные информационные агентства, то есть российская пропаганда. Чего уж там скрывать, давайте прямо называть вещи своими именами. И также там добавляют, что Александр Лукашенко, которого российская пропаганда называет белорусским президентом, также помиловал гражданина ФРГ, и он также включен в этот список обмена. Я бы хотела к нашему эфиру пригласить еще и Максима Курникова. Мы знаем его как руководителя проекта «Эхо», но на самом деле Макс еще делает потрясающий проект «Бильд» на русском. Это немецкая медиа для русскоязычной аудитории, которая живет в Германии. Германия – это та страна, которая играет, ну, пожалуй, ключевую роль в сегодняшнем обмене, потому что главный человек, о котором лично Владимир Путин говорил, это Вадим Красиков. И для Германии это было очень непросто – принять решение, обмен, не обмен. Вадим Красиков был, напомню, приговорен к пожизненному заключению в Германии за убийство Зелимхана Хангашвили в августе 2019 году. Это произошло, это было такое дерзкое абсолютно убийство в центре Берлина. Ну, Красикова задержали практически сразу. Сегодня мы весь день пытались получить хоть какую-то информацию, что происходит, действительно ли обмен, куда их везут, как их везут, будет ли их встречать представители немецких властей. Макс и Бильд на русском смогли получить, мне кажется, самую подробную информацию. Макс, привет, подвигайся ко мне. Расскажи, пожалуйста, собственно, что мы знаем на этот момент.
Ну, давайте так. Во-первых, мы знаем, что два самолета, судя по всему, два частных джета из Анкары летят сейчас в Кёльн и прибудут в Кёльн примерно в 9 часов, плюс-минус 15 минут, как это бывает с авиаперелетами. Плюс ко всему, мы знаем, что еще один самолет уже не частный, но, судя по всему, военный немецкий самолет будет вылетать с территории Беларуси и будет вести, как мы предполагаем, немецких граждан, которые должны прилететь тоже в Кёльн. Тоже примерно в это же самое время. Судя по всему, канцлер Германии Шольц должен быть в Кёльне в районе половины 10-го, 10 часов и сделает какое-то официальное заявление для прессы. Надо сказать, что в течение дня эта информация все время корректировалась, менялась и так далее. Когда пошли первые намеки, скажем так, на Кёльнский аэропорт, я честно могу сказать, есть такой политолог Алексей Юсупов. Он у себя в канале именно и написал про Кёльнский аэропорт, и мы начали копать в этом направлении. Он, видимо, у него есть какие-то инсайды. Он опубликовал это, типа, вот мое предположение. Но было понятно, что какие-то инсайды. И наш корреспондент в Кёльне, Дмитрий Зойбель, он тут же отправился в аэропорт, он начал свои источники все проверять, и действительно стало понятно, что что-то готовится в аэропорту. Тут немножко надо дать немецкого контекста. Дело в том, что сейчас Берлин столица Германии, но те, кто постарше, те, кто нашего с Сергеем возраста и старше, помнят, что
Престарелого нашего возраста.
другая была столица ФРГ, это был город Бонн. И в Бонне есть, соответственно, аэропорт и для спецобслуживания спецбортов, так сказать. И поэтому был выбран, судя по всему, этот аэропорт, куда могли прилететь самолеты, где могли отдельно, спокойно все эти прилеты оформить и, соответственно, где все можно было это провести без лишних отвлечений гражданской службы авиации. И вот Как только мы начали по Кёльну работать, стало понятно, что действительно в Кёльнском аэропорту готовится пресс-конференция или обращение. Ну, в общем, какое-то специальное мероприятие, где будет участвовать Шольц. Для нас это было, в общем, сигналом о том, что там что-то готовится. По открытым системам наблюдения за самолетами мы поняли, что есть какой-то военный немецкий борт на территории Беларуси, что уже вызывало определенные вопросы. И по открытым, опять же, данным можно было установить, что полетные документы на этот борт, они будут с территории Беларуси в Кёльн. Так мы понимали, что, судя по всему, задержанных, осужденных, приговоренных даже к смертной казни, но, правда, помилованных потом Лукашенко, гражданин Германии будет привезен в Кёльн, и понятно было, что тогда мы еще не знали, что туда тоже прилетает борт из Анкары, но мы понимали, что действительно это подтверждает, что Шольц, скорее всего, будет в Кёльне встречать немецкого гражданина или немецких граждан, мы пока на этот момент не знали. И в итоге, в общем, подтвердилось то, что там будет какое-то мероприятие, связанное с Шольцем, и более того, по другим системам наблюдения за авиаперелетами стало понятно, что и два борта частных из Анкары прилетят в Кёльн тоже. И это сложилось в единый пазл, стало понятно, как будут доставляться разные политзаключенные. Что будет дальше, до сих пор вопрос, насколько мы успели перехватить хоть какую-то информацию от людей, которые были обменены, они в полном неведении, что там дальше и как это все будет организовано. Но понятно, что некоторые хотят полететь там куда-то дальше, куда-то кто-то останется в Кёльне, потому что не понимает вообще, как дальше будет складываться его жизнь. Но смысл именно в том, что они действительно сейчас окажутся в Кёльне, а дальше посмотрим. Ну, я, наверное, еще только скажу, что очень интересная рифма истории произошла у меня, честно говоря, сейчас. Сейчас Сергей говорил про Карвалана и про обмен. Я никогда не забуду, как однажды Александр Плющев приехал в Оренбург.
Был такой.
И мы с ним вдвоем выпивали. И вдруг в этот момент стало известно, что Ксения Собчак вышла замуж за Максима Виторгана. И появился стишок: «Променяла хулигана на Максима Виторгана», если помните такой. Удивительно, но это оказалось таким пророчеством, что Илья Яшин натурально в итоге судьбу Карвалана, в общем, осуществил. Ну, то есть этот обмен натурально произошел по этому сценарию, о котором сейчас вспоминал Сергей Смирнов. Бывает ли
Слушайте,
такое?
но на самом деле у меня есть вопрос к вам обоим. Есть первая реакция эмоциональная, что мы рады, что подтверждается этот обмен, что вот это какое-то количество, не очень большое по сравнению с числом, с тем, сколько политзаключенных в России, но все-таки какое-то количество вышло на свободу, да, и их освободили, их отпустили, и вот они сейчас скоро окажутся в безопасности. И это, безусловно, радостное событие. И невозможно думать о чем-то другом, кроме как, Господи, скорее бы они встретили своих родных, скорее бы вот произошла вот эта встреча, и они были бы в безопасности, и Путин перестал бы им угрожать. Но в то же время, если говорить стратегически, кажется, что Путин опять всех переиграл. Я не знаю, есть у вас такое ощущение или нет, потому что история с тем, что Красиков, сотрудник спецслужб, который совершает убийство, и не одно, Роман Доброхотов, выступая в суде на процессе об убийстве Хангашвили, рассказывал про Вадима Красикова. Это не первое его убийство. Он оказывается на свободе. А сколько таких Вадимов Красиковых еще у Владимира Путина? И они знают, что да, за них будут бороться, их спасут, их вызволят, их вернут на родину. И стратегически кажется, что Путин в этой ситуации как будто побеждает. Или я как-то здесь драма-квин и чуть-чуть перегружаю, усложняю. Сереж, что ты думаешь?
Ты здесь драма-квин.
Окей.
Краткий ответ на твой вопрос. Как ты хотела ответ на свой вопрос? Ты, я думаю, его получила. Я с этого, кстати, начал, что, в принципе, мы можем в этой истории найти всегда и негативные моменты. Ты еще сказала о том, что он получил, но мы еще можем развить эту идею тем, что готовился ты изначально другой обмен с участием Алексея Навального. Да, ты уж не стал развивать. Я думаю, для еще большего обострения можно и об этом говорить.
Конечно.
Мне, тем не менее, не кажется, что обмен в таком формате выглядит как победа Владимира Путина. Ну, серьезно, я не думаю, что он, вот говорить, что он добился своей цели в этом обмене, это правильно и корректно. Начнем с того, что обмен не стопроцентный один к одному. Обмен по формуле я бы ее назвал 8 плюс 8 плюс 8. То есть 8 разведчиков и шпионов, или кто там еще есть, там же кто-то есть еще и занимавшийся, да, там хакеры, какие-то атаки, кибератаки. 8 граждан западных государств, ну, плюс-минус, да, потому что там есть обсуждаемая история. Но, тем не менее, 8 иностранных граждан и 8 российских политзаключенных. Не знаю, победа Владимира Путина было бы размен, было бы наоборот, как мне кажется. То, что Владимир Путин выпустил больше людей, чем получил, не выглядит победой Владимира Путина, как, опять же, мне кажется и представляется. Это первое. Второе, я уверен, что Владимир Путин озвучил свою цель в обмене. Эван Гершкович на Красикова. Пожалуйста, мы готовы. Ну, это не выглядит как обмен Эвана Гершковича на Красикова. Обмен, который сейчас произошел, по крайней мере, на мой взгляд. А ты, Максим,
Ну,
что думаешь?
я частично согласен с тобой, Сергей, но я все-таки отмечу, что, опять же, Бильд сегодня писал, Бильд связался с прокурорами, которые занимались в суде представлением обвинения против Красикова. Они, конечно, негодуют. Я думаю, что это можно сравнить с ощущением тех честных, которые до сих пор остались, следов Следственного комитета, которые сажали каких-нибудь убийц, а потом они увидели их в вагнеровских каких-то формированиях на фронте, да? У них ощущение, что вот представь, да, Сергей, они не просто поймали убийцу, который в центре Берлина, в Тиргартене, застрелил человека. Они сумели доказать, что это было поручение государства. А ты понимаешь, это не российский суд, чтобы это доказать, да, это немецкий суд. Они сумели доказать то, что это сотрудник спецслужб. Они сумели все это доказать, добились пожизненного заключения для человека. И в итоге он меняется на кого-то, кто сделал репост. Ну, мы сейчас упрощаем, да? Ну, то есть вот такое, вот против такого. Это хулигана на карвалан, да? И, конечно, это воспринимается ими как какой-то подарок Путину, как унижение перед Путиным. Ими это так воспринимается. Я сейчас еще раз хочу акцентировать внимание. Значит, что это так. Если мы смотрим на более общую картину, то, конечно, некоторый спойлер есть. Я не буду говорить, в каком закрытом чате я сегодня это прочитал, да, но грустная шутка была такая. А если Красикова потом еще отправят убить кого-то из этого обменного списка? То есть это, в общем, действительно, ну, такой спойлер. То есть мы все рады. Знаете, сегодняшняя радость от того, что эти люди будут на свободе, сродни, я понимаю, что здесь не все верующие люди, да, но сродни Пасхе, победы с жизнью над смертью. Мы с этими людьми иногда мысленно прощались, а вот теперь мы их увидим, мы их обнимем, и это трудно переоценить. Это действительно просто очень важное событие для всех, для нас. Но в то же самое время, вот есть этот спойлер, что такие, как Красиков, которые совершают преступления, в отличие от всех тех, которых освободят, преступления самые жуткие, самые мерзкие, в итоге выходят на свободу, возвращаются к себе, и для новых Красиковых это такой знак. Вас мы достанем потом, будьте, что называется, уверены, мы вас достанем любой ценой. К сожалению, я не могу отбросить этот мотив, хотя я очень жду Лилию Чанышеву, Владимира Карамурзу, людей, которых я знаю, Илью Яшина, людей, которых знаю лично, и всех остальных, конечно, тоже. И плюс ко всему, к сожалению, это открывает для таких стран, как Россия, как Иран, как Китай, целый рынок для задержания кого угодно и обмена на самых страшных преступников.
Можно я тебе сразу немножко возражу буквально на одни
Давай,
тезисы,
возражай.
а
Я это
потом
говорю, чтобы ты мне возразил.
я тебе, ну, я могу возражать, знаешь, я на последний тезис сразу хочу тебе возразить. Да, они давно открыли этот рынок.
Тоже верно.
Мы, знаешь, мы так делаем
Все
вид, что
правильно,
они в
да.
первый раз так сделали. Иран этим занимается давно.
Но
Владимир.
каждый раз это валидация их валюты, понимаешь?
Ну, просто это реальность.
Да,
Это
это реально.
реальность.
Да.
Мы как бы получается, что мы немножко открываем ситуацию, но мы же не открываем эту ситуацию.
Мы ее
Но надо,
фиксируем. Мы
мы ее
не открываем, мы
фиксируем.
фиксируем. Да.
Безусловно, мы ее фиксируем. Я к тому, что это не сегодня случилось. Конечно, мне кажется, это должно показывать западным странам, с какими режимами она имеет дело.
Но прости, мне кажется, Сереж, на самом деле западные страны либо не до конца понимают, либо малодушничают, да? У нас, обращаюсь к Татьяне, потому что
Да, можешь ко
Сергей.
мне. Я решил.
Да.
Он
Нет,
здесь, с нами.
я
Здесь,
да.
я понял, что я не очень красиво пью воду в эфире и взял стаканчик, чтобы пить более красиво
Сереж,
в
ты понимаешь,
эфире.
я не хочу, опять же, я сейчас выступаю спойлером, да? Но из Беларуси обменивают гражданина Германии, которого где-то непонятно взяли и по беспределу осудили, а не Марию Колесникову, например.
Я с
Или
тобой
не
полностью
Папарита.
согласен.
И это говорит, ну, во-первых, о роли Беларуси на самом деле, да, и о роли Беларуси в этом обмене, что она вспомогательная и просто вот разменная.
Я еще попробую, знаешь, предположить, Максим,
Да.
попробую предположить, что даже операция по выманиванию гражданина Германии в Беларусь была осуществлена руками ФСБ и
Да.
оперативниками ФСБ. Но это у
Я
меня
тебе
такая.
скажу, я почти не сомневаюсь в этом, учитывая там, тот объем, скажем, информации, который я сегодня получил на эту тему. Ну, то есть там история
Это
максимально...
спецоперация была.
Да.
Да, я как раз хочу сказать. Максим, я что тебе, что Татьяне немножко, да, вот возражает, и к тебе в основном. Не бывает идеальной ситуации здесь. Давайте не
Это согласен.
надеяться.
Я говорю, это счастье. То, что сегодня произошло, это праздник, это счастье. Я говорю только, что есть какой-то спойлер,
Есть. Никто
который
не спорит.
меня не отпускает.
А знаешь, этот спойлер будет тебя не отпускать, пока такие режимы, как режим Владимира Путина или режим ИТО в Иране существуют. Не надо
Да.
тешить себя иллюзиями. Пока есть режимы, у которых на которые исповедуют государственный терроризм, такие случаи будут происходить, но это просто неизбежно. Просто тут не надо питать иллюзий. Я это имею в виду. И, к сожалению, знаешь, это тоже как бы... Вот к вопросу о немецких следователях. Безусловно, я понимаю их мотивацию, понимаю их расстройство и все прочее, но самое простое возражение. А то, что гражданин Германии будет казнен в Беларуси, это ли не возражение?
Ну, ты прав. Ты
Нет.
просто поднимаешь на другой уровень. Они же
Я
сравнивают.
очень, безусловно, я
Да, то
очень
есть
это
мы с
хорошо
тобой здесь оба
понимаю.
согласны и показываем просто разные оттенки этой
А
ситуации.
никто не
Конечно.
спорит, слушай, а мы еще не дошли
Да.
до другой ситуации, которая, кстати, тоже не менее болезненная, да? Давайте честно, у нас 8 человек в списке на политзаключенных. А
Да.
сколько осталось сидеть? А
Сотни,
сколько осталось больных сидеть, людей?
если не тысячи, да.
А сколько из них, давайте честно скажем, находятся в тяжелом состоянии, и я боюсь, умрут в заключении? Есть такие риски. Как в Беларуси, да, умирают. Вот. Вот, у меня кошка
Но,
опрокинула
кстати,
микрофон.
для наших зрителей у нас, по-моему, на сайте можно найти как раз прям целую карту, сколько политзаключенных в России осталось. И просто, чтобы вы понимали масштабы, это правда важно. 8 человек – это очень хорошо. Но политических заключенных в России гораздо, гораздо больше. И просто, если вам интересно, взгляните на наш сайт, и там есть прямо, ну вот, буквально карта. И вы можете увидеть, где какое количество людей по политическим мотивам было осуждено, и они находятся сейчас в колониях. Но, тем не менее, все равно эмоционально вот это ощущение того, что, боже мой, этот обмен состоялся, мне кажется, он в первую очередь затмевает все. С другой стороны, конечно, в Российской Федерации 2024 год. Мы постоянно ждем какой-то подлянки. Плюс лично меня еще, конечно, не оставляет постоянное ощущение, что в этом самолете Москва, Анкара, или в данном случае, наверное, там это было бы не Москва, а там какой-то отдаленный регион, должен был находиться Алексей Навальный. И его там нет, потому что его убили в колонии. И это тоже, мне кажется, очень важный фактор обсуждения этого обмена. Я не знаю, кто как принимал решение, когда начались эти переговоры по обмену, но понятно, что Алексей Навальный был ключевой фигурой в обсуждении.
Ну, я в этом смысле, конечно, мы все понимаем, о чем как мы говорим, когда говорим об Алексее Навальном, но при этом давайте не забывать, что все-таки ключевые фигуры здесь граждане Соединенных Штатов. И без граждан Соединенных Штатов ничего бы не произошло. Эван Гершкович, Пол Уилан, потом Алсу Курмашева – это тот самый обменный фонд, который абсолютно прав Сергей. Осознанно такие режимы набирают для того, чтобы потом обменивать. И, наверное, центральная фигура обмена Иван Гершкович. Тут все правильно говорил, опять же, Сергей, что Гершкович Красиков. И тут только стоял вопрос, а что еще можно наторговать? Судя по тем утечкам, которые вокруг этого обмена были, это было похоже на буквально какую-то работорговлю такую, да, такой рынок людей. А вот, а если так, а если вот так, а если вот этих добавить, а если вот этих убавить. Но центрами были два человека, это, ну, три человека. Это Гершкович, Уилан, с одной стороны, и Красиков, с другой.
Сейчас стали появляться кадры, как, собственно, политические заключенные, заложники. Если, например, мы говорим про Эвана Гершковича, я считаю, что самое уместное слово – это заложник. Появились эти видео, когда они уже находятся в самолете. ФСБ распространяет этот ролик. Не знаю, можем ли мы его посмотреть. Если можем, то давайте сейчас покажем нашим зрителям. Там не только Эван Гершкович, но и Пол Уилан, и еще пару человек показали. Не всех, не всех. Но, тем не менее, мы видим, что да, эти люди находятся вне колонии, их сажают в самолет. И их куда-то отправляют. Это видео появилось совсем недавно, буквально там 10 минут назад, уже во время нашего стрима. Но в течение всего дня с российской стороны, надо сказать, поступало примерно ноль информации. Ну и в целом, мне кажется, вокруг этого обмена был минимум информации, но вот у Сергея Сергеевича был целая голосовуха про то, что режим тишины это важно, и почему он, собственно, соблюдается.
Было.
Было! Кто не подписан, подписывайтесь, как говорится. Голосовухи не только.
Ну, давайте просто скажем, просто Татьяна так сформулировала, что с российской стороны было молчание, со всех сторон было молчание. Это действительно справедливо, как ко всем сторонам. Я только скажу, что действительно первые сигналы уже из Анкары пришли, что люди действительно на свободе, что вот они летят в Кёльн. Они об этом сообщили. И, наверное, нас ждет еще какая-то бессонная ночь. И завтрашний день какой-то сумасшедший, потому что мы будем пытаться с этими людьми связаться, встретиться и так далее.
Макс, кстати, напоследок хочу тебя спросить. У нас какой тайминг? Мы в районе там 9-10 ждем, что из Анкары в Кёльн прилетит самолет, верно?
21.05, по идее, ну, может быть, там чуть-чуть плюс, чуть-минус. Из Анкары должны прилететь два...
22.05 по московскому времени. Надо уточнять.
Да,
Давайте
22.05.
уточнять для
21.05
наших
по Кёльну.
зрителей.
Я по Кёльну, да, хотел сказать по поводу зрителей. Кстати, Таня сказала в самом начале, что Bild – это медиа, которая на русском языке для русскоязычной аудитории Германии, но на самом деле нет. 70% аудитории у нас в России, поэтому большая часть аудитории у нас в России. Тем более у Эхо, так вообще 80%. Кстати говоря, мы находимся в студии Эхо, наверное, надо об этом
Да,
сказать.
спасибо, Макс, за то, что принял, как всегда.
И плюс ко всему, в приложении Эхо мы, конечно, сейчас вещаем, потому что как раз сейчас время медиазоны, мы с этим стримом там. Так вот, в 21.05, по идее, должны быть. На 10 часов назначено выступление Олафа Шольца там в аэропорту, но там плюс-минус все это может плавать. Там вряд ли будут журналисты, ну, прям много журналистов не будет, скорее всего, там будут операторы, фотографы. Но это будет скорее какое-то официальное заявление.
И дальше мы ничего не знаем. Куда денут этих людей, отправят их дальше, отправят их в Берлин, оставят в Кёльне. Ну, просто это же, да, еще вопрос, как они будут встречаться с родными.
Будем держать руку на пульсе, потому что, прямо скажем, не у всех родных, а прямо скажем, почти ни у кого из родных нет никаких шенгенских виз и так далее. Это еще будет отдельная эпопея. Это история, которая сегодня только начинается. Это не окончание какой-то, знаете, этой всей эпопеи.
Спасибо большое, Макс Курников, руководитель Эхо, а также проектор Бильд на русском. Обязательно подписывайтесь, читайте. И отдельное спасибо за то, что в этой студии мы, как всегда, и стрим Медиазона отсюда тоже выходит регулярно. Макс, спасибо большое. Я отверну к себе Сергея
Всем пока.
Сергеевича. Так, Макс попрощался. Я думаю, нам надо чуть подробнее рассказать все-таки о том, кого отпустили. И кого обменяли, собственно, у нас на сайте Медиазоны и в соцсетях Медиазоны вы можете найти всю эту информацию, кто попал в списки на обмен, кого выпустил Владимир Путин из колонии и кого он затребовал в обмен. Потому что там не только Вадим Красиков, там целый набор тушеры всякое, извините, не знаю, как это еще назвать, потому что в основном это какие-то горе-шпионы и кибермошенники. Не знаю, у тебя есть какие-то фавориты, Сергей?
Да, у меня фаворит это человек по фамилии Клюшин.
Важный
Это,
человек, кстати.
да. То есть вот он, как бы. Ты спросил о фаворите, он. Почему он фаворит? Я, честно говоря, вспомню слабо. Не буду тебя обманывать. Но фаворит. Просил у него фаворит назвать. Пожалуйста. Фаворит. А у тебя кто?
Окей. Ну, слушай, так как я больше всего, конечно, рассказывала про Вадима Красикова, наверное, за ним я больше всего и следила. Там есть вот эти бесконечные провалившиеся шпионы, которых заловили то там, то тут. История с вот этим вот Клюшиным, про которого ты сказал, Господи, боже мой, я никак не могу его нормальную фамилию назвать. С кибермошенниками отдельная история. Ну что, ну правда, ну. Не в центре моего внимания кибермошенники. Они, конечно, воровали прям миллиардами, но плюс они еще помогали легализовать всякие схемки для российского государства. Это не абы какие хакеры, а это же на самом деле они, судя по всему, сотрудники спецслужб. Потому что хакеров там, что называется, у нас этого нафталину, знаете ли, сколько угодно. А вот сотрудников спецслужб, которые курируют это все, не так много. Илья Рождественский из Центра Досье довольно интересно про этого персонажа рассказывает. Он довольно давно за ним следит. Вот, но Красиков это, да, это, конечно, мощно. Мне очень интересно услышать, что скажет Олаф Шольц в связи с тем, что они отдали Красикова, потому что, ну, в 2019 году все произошедшее в центре города потрясло буквально всю страну. Я не знаю, как он будет объясняться, правда.
Ну, я, мне кажется, уже сказал, что, во-первых, граждане Германии на свободе. Ну, серьезно. Мне, ну, вот почему-то мне не кажется это невозможным. Граждане Германии на свободе, а гражданин Германии, приговоренный к расстрелу в Беларуси. Ну, не знаю, это более чем железобетонный аргумент, как мне кажется, нет?
Ну, да, наверное.
Ну, то есть, вот что ты на это возразишь? Гражданин
Ничего
Германии.
не возражу. Нет,
Да,
ничего
то
не возражу.
есть в
Это
большей
правда
мере.
такой абсолютно железобетонный аргумент.
Смотри, Тань, мы долго говорим, жалко, Максим уже ушел. Мне кажется, мы не обсудили очень важную вещь, и лучше бы, жалко, да, не успел я задать при нем этот вопрос, но мне кажется,
Могу
надо
его
его...
вернуть.
А верни, кстати, если можешь, если он рядом здесь, Максим.
Сейчас я
А ты
попрошу.
спроси, попроси прийти, мне кажется, есть одна тема, которую я бы с ним обязательно обсудил. Мне как раз она представляется очень важной, и я считаю, что о ней надо больше нам говорить. Ты пытаешься ему написать?
Да,
Пока. Да,
но
если он...
он вышел просто из студии, потому что она у нас не очень большая. Меня тут все покинули, оставили разговаривать с тобой. Не то чтобы я была против, вот, но на всякий случай. Я пока у нас небольшие вот эти вот организационные, что называется, терки, напомню всем нашим зрителям, которые, возможно, заслушались и засмотрелись, что было бы здорово поставить лайк этой трансляции и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. У нас больше 1000 человек смотрят онлайн, несмотря на то, что сейчас буквально все каналы ведут спецстримы. Большое спасибо, что вы выбрали медиазону. 835 лайков. Давайте попытаемся сравнять число лайков и число зрителей. Это будет для нас, правда, очень, очень важным показателем. Попытаюсь я вернуть назад Максима Курникова, если он сможет. И сейчас ты сможешь ему задать свой вопрос. Я единственный еще один момент, который хочу проговорить, что на сайте медиазоны стрим-то закончится все-таки как-никак, а сайт никуда не денется. Там есть такой онлайн, где вы можете получать все обновления по обмену заключенными между Россией и западными странами. Вот вернулся к нам Максим Курников. Я ему сейчас уступлю место и
Зачем?
сама уйду буквально 2 минуты.
Хорошо. Давай я начну, а потом ты вернешься. Я вот, мне кажется, очень важную тему просто не могу не озвучить. И при Максиме, мне кажется, мы должны все-таки об этом говорить. Смотри, Германия, я думаю, прежде всего она освобождает российских политических заключенных. Ну, вот, может быть, да, вместе с другими западными странами, но мне кажется, роль Германии здесь очень большая. Во-первых, мне кажется, мы об этом не сказали, а зря, что другая страна беспокоится о политических заключенных далекой страны. Сереж,
Мне кажется,
знаешь,
это
это
просто...
очень важная тема. Это очень большая
Это
важная тема.
очень... Я, видишь, не успел с тобой обсудить не просто так. Во-первых, мне кажется, мы обязаны просто это проговаривать. Потому что это беспрецедентная абсолютная история.
Это
Когда
очень круто,
другая
что ты об этом
страна...
сказал, потому что я нахожусь в Германии и работаю сейчас, да, на одной из своих работ в немецком медиа, и поэтому это может показаться как что-то такое, что я нахваливаю Германию здесь. Но ты абсолютно прав.
Я это хотел вообще считаю это ключевой вещью. Давайте, во-первых, просто скажем спасибо за участие, за то, что они поспособствовали освобождению, да, не всех, но кого смогли. Потому что уж тут какого-то большого, прям, да, вот политического смысла, грандиозного в этом, да, и понятного, не граждане Германии, граждане, но авторитарной страны. Ну, то есть, серьезно,
Сереж,
несмотря на это, они... участвует
должен
в
тебе
судьбе
сказать.
наших политзаключенных, это очень важно, и мне кажется, очень важно говорить об этом. Потому что это как-то немножко ушло, мне кажется, это совершенно несправедливо.
Я не буду называть
Источники.
тех, с кем я говорил, ну просто потому что это будет некрасиво. Это другие журналисты, журналисты американского большого медиа. Я с ними встречался в феврале до смерти Навального, буквально за несколько дней до убийства Навального, да. И они мне говорили, что на их взгляд американский госдеп не очень хорошо представляет себе, что такое для Германии выдать Красикова. Что типа им это предъявили как условие, они это восприняли как условие и не посчитали неразрешаемой задачей. Но для Германии это не просто выдать какого-то заключенного. Это гораздо больше, потому что здесь, в Германии, в системе, вот, знаете, три ветви власти – это не пустой звук. Да? Есть суды, есть парламент, есть правительство, и попробуй между всеми ними договорись. И в этом смысле американские журналисты, которые были в теме, были довольно скептично настроены тогда, в феврале, подчеркиваю, тогда, в феврале, по поводу этого самого обмена на Красикова. Они говорили, что слишком пока все сыро, чтобы говорить о том, что все состоится. Опять же, я просто не называю не потому, что я здесь манерничаю, а потому что, ну, я не имел разрешения на оглашение. Это была так речь, да? И поэтому то, что в итоге провернулось это с Красиковым, буквально за несколько дней до обмена, это не очень было заметно по русскоязычным медиа, но действительно где-то неделю назад Шольца спросили про обмен Красикова, и он сказал, это сложный вопрос. Честно вам скажу, это был момент, когда у меня, ну, ёкнуло, да? Примерно так же ёкнуло, когда я вдруг услышал, что в Беларуси человека, которого обвиняют там и в экстремизме, и в терроризме, что он готовил там теракт и так далее, который непонятно как попал на территорию Беларуси, немцы, да, вдруг приговаривают к смертной казни. То есть слово «обмен» у меня, как бы, честно говоря, загорелось большими буквами. Вместе с вот этим ответом Шольца, что типа это сложный вопрос. Если он сказал, что сложный вопрос, значит, по крайней мере, этот вопрос обсуждается. Ну и в общем, дальше мы увидели уже это развитие ситуации. Мы увидели, что в одни и те же дни Алсу Курмашева, в одни и те же дни Эван Гершкович, в одни и те же дни вот этот вот немец в Беларуси. И все началось выстраиваться. Это, конечно, ты знаешь, тоже. У нас самая лучшая в мире профессия. Мы говорим то, что думаем, то, что считаем правдой, то, во что верим, и за это получаем зарплату. Да? Это удивительная профессия. Но в то же самое время это профессия, когда тебе говорят, так, молчите об этом, а то вы помешаете. А мы должны говорить об этом, потому что это наша работа. Мы должны об этом говорить. Здесь есть определенное противоречие. И, конечно, количество «ш», которое мы слышали в эти дни, тоже зашкаливало, прямо скажем. И это тоже свидетельствовало о том, что по-настоящему, ну, все решается прямо сейчас. И, судя по всему, как-то решилось. Ну, как-то решилось лучшим способом, чем мы могли, может быть, на входе думать. Опять же, если мы говорим о последних там 1-2 месяцах, а не глобально.
Да, но мы немножко ушли в сторону, мне кажется, Максим, вот Германии, роли Германии, ну серьезно,
Так вот, ну,
судьбе
я
российских
сказал, что.
политзеков. Я понимаю, что ты не говоришь об этом, но давай по-другому немножко сформулируем. Но Германия же, очевидно, принимала участие в этом. Сомнений у меня, ты, я понимаю,
Смотри,
особых нет.
во-первых, давай
В чем
скажем,
мотивация?
у Германии есть действительно чувство вины, у элит Германии есть чувство вины перед Россией. Ну, то есть, вот со времен Второй мировой войны это очень важный факт. Во многих немцах, которые выросли в ГДР, Это воспитывалось в школе, это объяснялось им и так далее. И у них просто у всех по-разному это чувство вины
Работает.
выражается в политическое действие. У кого-то, что типа хватит поставлять оружие Украине, потому что это мы поставляем против России, а у кого-то, что да, сейчас Россия переживает такой жуткий период, и мы должны помогать тем, кто борется там за свободу. Мы, говорят немцы, понимаем, что такое тоталитарный режим, и мы понимаем, как важно там помогать любым росткам адекватности, свободы, демократии и так далее. И в этом смысле, да, конечно, ну, опять же, сейчас мы вступаем уже на сторону спекуляций и пересказа того, чего мы сами не слышали, а нам рассказывали люди, близкие к переговорам. Но действительно, когда ну, как бы вот так рассказывают, что когда американцы поставили вопрос о том, что нужно выдавать Красикова, сначала отрицание, как там в стадии депрессии, да? Отрицание, потом торг, потом принятие и так далее. Так
Забыл
вот,
гнев.
гнев, конечно, гнев тоже был. Гнев особенно прокурорских работников и следователей. Так вот, если говорить об этом, то стало понятно, а что они могут попросить? То есть никакой адекватной замены не было. И тогда возник вопрос составить большой список политзаключенных и требовать в обмен этот большой список. Я не знаю, опять же, кто такое решение принимал. Я не знаю, как оно вырабатывалось, как оно принималось внутри очень сложного правительства. Германия сейчас проживает на самом деле кризисный момент вот этого правительства светофора, когда три сразу партии, между тремя партиями постоянно идут торг, постоянно какие-то споры и так далее. Это очень сложный был процесс. Но тем не менее было принято решение, что да, нам надо потребовать разных политзаключенных в обмен на Красика. Я думаю,
Можно я прервусь
да.
немножко про новость? Алексей Навальный перед смертью в тюрьме должен был участвовать в обмене пленными. Это говорит уже не ФБК, а это подтверждает советник президента США по национальной безопасности Салливан. Да, но надо, мне кажется, это озвучить, это довольно важная
Абсолютно точно. Я
вещь.
уверен, что Навальный был, конечно, вместе с Владимиром Карамурзой. Вот они были вдвоем теми двумя людьми, которые назывались во всех этих списках. Это, я думаю, всем понятно. Тут, в общем, что-то. Да,
Понятно.
Татьяна возвращается в
Да,
кадр.
уже я тут уже насиделась в стороне еще. Хочу вернуться к вам. На самом деле, по новостям я сейчас просто смотрю, что все, что называется, замерли в ожидании. В Кёльне дежурит довольно большая группа журналистов, потому что через час с небольшим, по идее, должен прилететь этот самолет. В Кёльн же, судя по всему, направляются и Иван Жданов с Леонидом Волковым, во всяком случае, судя по тому кружочку в Телеграме, что опубликовано в канале Леонида Волкова. Вот, но в целом, конечно, да, вот Сергей прочитал эту срочную новость, которая сейчас везде разошлась, с заявлением Салливана по поводу Алексея Навального. И еще одно сообщение, которое тоже сейчас расходится, но это, кстати, в российских информационных агентствах происходит больше, то, что Александра Винника, который сейчас находится в заключении в США, это такой хакер-кибермошенник довольно известный, его вычеркнули из списков на обмен, и об этом РИА Новости сообщила его мать.
А вычеркнули с какой стороны?
Неизвестно, не уточняется.
А можно я спрошу вас, коллеги? Вы просто наверняка больше следили, чем я сегодня. Но что с пресс-конференцией, которую анонсировала СОТА? Она состоялась или нет?
Ну, смотри, 19 часов уже прошло везде.
Ну, Максим, ну ирония, ну это как бы... Я, кстати, считаю, что... В общем...
Вы пропустили.
Простите.
Не смог удержаться.
Не смог,
Не
Максим.
смог удержаться, Максим
Простите.
Курник.
Просто когда я вижу Сергея, я сразу чувствую себя учеником в классе, и меня такие вот проскакивают.
Хочется
Детские,
отличиться перед учителем,
да,
правда?
да, да.
Да?
И перед девочками в классе, которые нравятся, да.
Очень хорошо. Но на самом деле сейчас у нас некое такое затишье, довольно странное, потому что с одной стороны мы теперь точно знаем, что обмен состоялся, и это подтверждают те политзаключенные, которых выпустили, потому что им дали связаться с родными, и мы с их стороны получили это подтверждение. С другой стороны, еще примерно час до того, как они будут в полной безопасности, извините, я не считаю территорию Турции безопасной для них, и мы что-то услышим, видимо, либо от властей, либо от самих политзеков, и, может быть, станет чуть понятнее, кто куда дальше направляется, потому что, не знаю, там, семья Владимира Кармурзы в Америке, родители Ильи Яшина в России, и не очень понятно, где, как, кто будет встречаться. И в целом это, конечно, вопрос, что будет дальше. Но и для меня вопрос еще, что будет дальше со всеми остальными политическими заключенными.
Можно я как раз поцитирую, только что появился пост Алексея Юсупова, к которому мы сегодня обращались, как в некотором смысле первоисточнику такого слива о том, что именно в Кёльне все это будет происходить. Но он как раз отвечает во многом Сергею Смирнову, который говорил о немецкой роли. Байден в своем выступлении поблагодарил Шольца, и говорят, что немецкая сторона изначально была против. Это действительно так, мы, в общем, об этом говорили. Именно так это и выглядело, и Нуланд и Блинкен получили отказ от немецкого МИДа по соображениям правовым и ценностным, когда они просили Красикова, да, правовым и ценностным. Это тот спойлер, о котором мы говорили в самом начале. В итоге, да, Салливан увел тему к Йенсу Плетнеру по протоколу своему визави в федеральную канцелярию. Тот подчеркнул, насколько сложно Берлину будет отпускать убийцу, и настоял на включение российских диссиденток в список, после чего к Шольцу обратился уже сам Байден. То есть как этот вопрос в итоге решался. Ну и я не могу не обратить внимания, как сегодня вокруг Гиркина эта тема заигралась, как кто-то написал, что вот, значит, предатели России обменивают, а Гиркина оставили. Я сразу предложил, что надо, конечно, обратиться к Нидерландам. Они с удовольствием обменяют Гиркина и отдадут взамен кого угодно из нидерландской тюрьмы, если там кто-то сидит. Надо заняться этим процессом.
Да уж, Геркина в Нидерландах ждут с
Ждут.
распростертыми
Ждут,
объятиями.
да.
Сереж, что ты думаешь, что теперь, что дальше?
Я про Гиркина, можно деталь?
Давай.
Это его жена написала в канале. В общем, и тут подумал, какая страна могла принять Гиркина? Ну, с Нидерландами и Малайзией, ладно, понятно, кто вот реально мог принять Гиркина? Мне кажется, вообще никто. Все-таки ДНР вошло в состав. Да, как бы после этого, мне кажется, никаких шансов уже у Гиркина нет, извините, да, ну то есть как бы. Дальше период эйфории будет меняться на такое отчаяние для всех остальных политзаключенных. Я считаю, что нам надо сразу проговаривать какие-то тяжелые вещи, которые нас ждут в дальнейшем. Я уверен, что те, кто не попал в список, а были известными людьми, ну вот Горинова мы упомянули, да, с тяжелым состоянием, да, с ними совсем будет тяжело в ближайшее время. И с их группами поддержки, и будет отчаяние, невозможность ничего поменять. Давайте признаем, надо думать об оставшихся людях, как их поддерживать, что делать с родными, близкими, которые, да, представляете, как рады родные, близкие тех, кого освободили. И поверьте, в таком случае отсутствие шенгенской визы – это такая ерунда, да, Максим, по сравнению с тем, что ждало в российской тюрьме, и такой пустяк, что даже нельзя сравнивать.
Но, кстати, для меня, честно скажу, большое удивление, что Горинова нет. Потому что по моим представлениям о списке и каких-то утечках Горинов там, ну, должен был быть.
Я думаю, ты понимаешь, это как
Я
вот
думаю,
жена.
прости, Сереж, я просто думаю, что действительно это была прямо торговля. И
Конечно.
кто-то был прям вычеркнут в последний момент.
Да, я не сомневаюсь, что это была очень тяжелая торговля. Знаешь, мне кажется, это очень важно проговорить. Мы сначала проговорили про роль Германии, которую, мне кажется, абсолютно необходимо подчеркивать, а не рассказывать. Есть еще вторая вещь. Это была торговля, где российская сторона не была полноправной частью этих переговоров. От России никто, от российской оппозиции никто не мог выступать и отстаивать свою точку зрения. Давайте не... Ну, то есть, честно, вещи своими именами называть. Мне кажется, даже исходя из того, что есть это огромное достижение, я понимаю, что многим кажется маленьким, и многим, я уверен, что, да, вот Горинов, ты говоришь, я понимаю, насколько, возможно, обмен более широкий обсуждался, возможно, его сузили, заметьте, Винника нет в списке, да? Я представляю, насколько тяжелым был этот обмен, и насколько тяжело из-за каждого человека шла торговля. Просто хочется обратиться к нашим зрителям, да, и вот вообще всем сказать, ну, представляете, что такое поменять 24 человека? Это не на один на один, и не два на два. Это с участием скольких стран там? Шести стран переговоры шли. Это только в голове Владимира Путина США управляет всеми западными странами, в том числе Германией. Это очень тяжелый процесс, в том числе согласование имен. И надо искать было баланс, и нет идеальных решений. Я думаю, что Кремль, условно, та сторона тоже торговалась в свою очередь. А вот этого не надо, а вот этого, пожалуйста, да, так вот, вот примерно. Потому что всем почему-то кажется, что российская оппозиция составляла списки и вот включила, кого включила. Я уверен, все устроено было гораздо сложнее. Это был сложнейший переговорный процесс. И я не уверен, что Владимир Путин очень хотел отдать Владимира Карамурзу, которого дважды пытались отравить, и которого считают главным, да, одним из тех людей, кто лоббировал
Придумал вообще санкционные списки, по большому.
закон Магнитского, и, да, и какая ненависть была к Карамурзе, которого дважды пытались отравить. Давайте вот это тоже отдавать здесь отчет себе. Я не уверен, что Владимир Путин мечтал его отпускать. И насколько тяжелая была и здесь торговля.
И я просто, прости, я здесь вставлю, но просто я это знаю, что последние недели для Владимира Карамурзы были самыми сложными за все время его заключения. Потому что, знаете, вот сообщение, которое мы все читали, его перевели в больницу, да, воспринимается как, ну ничего, хотя бы в больнице отдохнем. Ни черта подобного. По тем данным, которые у меня есть, это были самые худшие условия за все эти месяцы в местах лишения свободы. Это называется больницей, а на самом деле это условия и камера хуже, чем у него были до этого. Я просто еще раз напомню, что Владимир Карамурза все это время находился без возможности общения даже с другими заключенными. Он вообще не видел людей, никаких. Его постоянно держали в абсолютной изоляции. И, конечно, то, что он сейчас летит, для меня, ну, я честно признаюсь, я дружу с его мамой. И для меня это трудно описать вообще, что сейчас мы все здесь чувствуем, когда понимаем, что он, и мы понимаем, что он летит, но давайте скажем честно, мы не знаем, в каком состоянии он летит. Потому что после двух отравлений у него были очень большие проблемы со здоровьем. Это очень мягко говоря.
Ну, я, видишь, немножко верну к тому, что будет, к сожалению, давай признаемся, будет это недовольство списком. Всем будет казаться после краткого периода эйфории, что не до конца освободили, даже в чате уже вижу, надо было этого, надо было этого, надо было этого. И да, а наши возражения будут какие-то считываться как типа защита такого решения. Но нету хороших вариантов. Я уверен, что это был оптимальный вариант, которого смогли добиться сторона, требовавшая освобождения российских политзаключенных. Это крайне сложная задача была, очень непростая.
Ты знаешь, я думаю, что вот такое, в том числе, доведение Владимира Карамурзы до сложного состояния здоровья был абсолютно просчитанным ходом. И с учетом смерти Алексея Навального, да, это было тоже вот таким
Шантажом, ты считаешь,
шантажом.
дополнительным.
Да, что сейчас вы еще и второго упустите.
Ну, давай только честно скажем, мы же тоже так говорили, не говоря об этом в паблик, что риски такие есть. Давай
Мы
сразу скажем,
переживали за это.
давай
Да,
только опять, можно
переживали.
я уж проговорю, раз
Мы
мы
за это
заговорили.
переживали, да, это правда
Давайте,
так.
а давайте честно, разве не было
Это,
оснований?
а на это и был расчет.
Ну, безусловно, но давайте
Да.
просто
Нет, я
радоваться.
не говорю, хорошо, плохо. Мы просто фиксируем это.
Я и к тому же, а давай про Яшина вспомним. Давай честно. Но мало кто об этом написал в паблик, но очень многие подумали, что после того, как да, Яшина начали лишать и отправлять по любому поводу в ШИЗО, что это начинается то, что происходило с Алексеем Навальным. Ну давайте честно и откровенно.
Я тебе честно, давайте, да, если уж мы говорим
Давайте
честно,
уж прям проговаривать
я знаю,
все
что я хочу
риски.
тебе сказать. Еще раз, я хочу вспомнить о белорусских политзаключенных, которые сидят в режиме инкоммуниката уже годами. И по идее Беларусь, опять же, участник этого обмена, а неудобно даже об этом говорить, не, ну, вот, но о белорусских заключенных вообще не вспоминается.
Ну, я согласна, что когда появилась эта история с Александром Лукашенко и заложником гражданином ФРГ, возникает вопрос: а что, Марию Колесникову отпустят? А, не знаю, Сергея Тихановского отпустят, а Виктора Бабарика отпустят, а сотни и тысячи политзаключенных, которые там, что с ними. И кажется, что Беларусь здесь, ну, просто такая на подпевке у России, но про то, что происходит с белорусскими политзаключенными, никто даже не подумал.
Ну, и это, откровенно говоря, показывает в том числе отношения. Да? Мы говорим там о имперском, московском взгляде и так далее, но мы видим, что, к сожалению, это, в общем, применимо и к взгляду на Россию со стороны Запада. Да? То есть белорусские политзаключенные как будто бы даже не предмет разговора в этом большом обмене. Еще раз, мы счастливы за каждого российского политзаключенного, которого освободили. Это наши друзья. Это реально. Вот эти 8 человек, это, многих из них мы знаем лично и дружим с ними. Но у меня возникает чувство неловкости перед белорусами во многом, потому что их страна вроде бы как участвовала в этом обмене, а никого оттуда не
Да,
освободили.
политзаключенных в стране гораздо больше в
И,
пропорциональном соотношении, чем с Россией, не сравнить.
да. Я опять же, я не знаю пока, как правильно это выражать словами, но мне буквально перед ними неловко.
Но я можно, Максим, не то чтобы возражать словами. Я просто еще раз хочу свой тезис сказать, что тут не было какого-то уникального, хорошего решения, которое всех бы
Да,
устроило.
нет,
Нету
абсолютно.
вариантов. Ну, давайте просто честно смотреть на ситуацию.
И в общем, это на самом деле подчеркивает роль сателлита в лице Лукашенко. Он здесь вспомогательная роль, чтобы помочь России. Он не субъект. Он не субъект. Этот обмен доказывает, что Лукашенко не субъект. Он здесь вспомогательная функция. Но не субъект. С ним никто не будет торговаться.
Это правда, это правда. И я, кстати, при этом почти уверен, что и он еще и не был субъектом в истории с гражданином Германии.
Абсолютно.
И как
Я
его заманили в Беларусь.
абсолютно.
Понимаешь,
Абсолютно.
то есть, да, получается. И это вообще сделал Владимир Путин, чтобы потом говорить, знаешь, вот у меня какая есть версия. И, там, не знаю, это не, я думаю, даже не лучше, ну, поскольку источники. Но знаешь, это выглядело, что Владимир Путин искал повод говорить американцам, вы там киваете на Германию. Вот вы
Да,
знаете,
у
тут
нас вот
тоже.
Беларусь. Конечно, это сделать процесс, в который включены несколько стран.
Да,
Два не
да,
два,
да.
как бы, формула такая, да.
Да, это абсолютно. В этом плане я поэтому не сомневаюсь, что это была спецоперация ФСБ или ГРУ, там не знаю кого, но это прям была хорошо подготовленная. Они
И
умеют очень в
в этом смысле они
провокации.
сейчас сидят и реально где-то, ну, как бы, они друг с другом, наверное, в этом смысле честны, они себе представляют ситуацию, что вот как для России Беларусь, Так Германия для Соединенных Штатов. Типа вот наш сателлит, а вот их сателлит. В их картине мира это так и работает. И они довольны сейчас, что они получили этому подтверждение.
Я прочитаю буквально последнее сообщение. Я думаю, что можем потихоньку закругляться. Камала Харрис позвонила Юлии Навальной, кандидатка в президенты США, позвонила Навальной, чтобы обсудить обмен и выразить поддержку. Об этом рассказала Кира Ярмаш. Харрис отметила вклад Алексея и Юлии Навальных в борьбу за демократическую Россию. Юлия Навальная в ответ поблагодарила США за помощь в организации обмена и призвала мировое сообщество способствовать освобождению других российских политзаключенных. Я хочу напомнить, что у нас на сайте есть инфографика, из которой вы поймете, как много политических заключенных в Российской Федерации. И сегодня прекрасные новости заключаются в том, что какое-то количество людей вышли на свободу, но это чуть больше 1% всех политзаключенных. 1%. Вот, поэтому, пожалуйста, помните о политических заключенных, пишите политическим заключенным, читайте медиазону, подписывайтесь на медиазону, поддерживайте медиазону. И мне кажется, это правда очень важным не забывать, кто все еще остается в российских колониях. Нужно еще, наверное, сказать большое спасибо Максу Корникову,
Эху.
Эху,
Эху.
ну и Бильд на русском, который сегодня был, мне кажется, самым цитируемым в плане
Я
поставления
скажу
новостей.
только, что с Ютубом иногда возникают проблемы. Скачивайте приложение, и там сможете эфиры, в том числе Медиазоны, слушать. Отдельная моя любовь – это программы Сергея Смирнова об исторических, так сказать, политзаключенных и, в принципе, программы Медиазоны о политзаключенных. Вот.
Сергей Сергеевич, напутствие, будьте любезны.
Ой, да какое напутствие, знаете, я на самом деле трудно довольно подбирать слова, да, мы так много всего обсудили, и я в довольно непривычной роли сегодня нахожусь, в роли защищающего решения, а не главного пессимиста. Это, правда, довольно необычная для меня функция, я чувствую довольно неловко себя. Знаете, я вам хочу сказать так. Могли ли мы представить, что российские политзаключенные участвуют в сложном обмене между Владимиром Путиным, Соединенными Штатами Америки и Германией, допустим, год назад, и что это вообще осуществится, что за каждого путинского шпиона и хакера отдают про политзаключенных. Давайте признаемся, могли ли мы себе такое представить? И честно ответим, нет, нам бы это казалось совершенно невозможным. Я считаю, что такие дни и такие обмены доказывают, что вот вещи, которые ты считаешь невозможными, даже в самых оптимистических сценариях, иногда происходят. И эти вещи результат большой работы очень многих людей, а не просто они прилетели сидеть и ждать. Да, то есть и огромное, я уверен, количество встреч было проведено, и объяснений, и рассказов, и заметок написано, да, и прочитано, и формальных разговоров, и неформальных разговоров. Даже сейчас можно добиваться, может быть, не с таким участием, как нам бы хотелось, да, главным, но все-таки добиваться каких-то результатов и освобождать людей, особенно обращая внимание на тяжелобольных Владимира Карамурзу, Сашу Скочеленко, как бы она сидела со своими болезнями, да, и Владимира Карамурзе, и, возможно, это спасло жизнь, если мы так говорим, что даже такое возможно. И, безусловно, нам надо отдать должное Германии, которая, да, вот пошла на освобождение российских политзаключенных. Я уже начинаю повторяться, но я просто не могу не подвести итог и об этом не сказать. Давайте продолжать рассказывать о политзаключенных, говорить о них, писать им, помогать им, тем, кто сидит в России, пока есть такая возможность. Да, вот не могу не напомнить про то, что марафон поддержки политзаключенных принимает регулярные платежи. Подписывайтесь на эти платежи. У нас в стране еще там тысячу политзаключенных сидит, которым нужна помощь, которым надо помогать, которые менее медийные. И еще хочу сказать, что от нас в том числе зависит, как часто мы дальше будем говорить про политзаключенных, потому что будет некий риск, что самых медийных, ну я в кавычки беру, да, самых медийных освободили, и будет такое чувство, что ну кто-то еще сидит, но главных-то выпустили. Вот давайте обязательно на эти аргументы максимально возражать. И в том числе это наша обязанность говорить, рассказывать, помогать политзаключенным. Даже, да, вот просто вот реально гражданская ответственность на нас лежит за то, чтобы об этих людях не забывали, им помогать, об их родных и об их близких. И, конечно же, огромная поддержка тем родным и близким, чьи родные не оказались в списках на обмен. Мне кажется, им сейчас тяжелее всего. Им сейчас тяжелее всего, но мы от себя. Я не буду обманывать, что я считаю, что это вероятный вариант. Но я очень надеюсь, что, возможно, это не последний обмен. Давайте, как мы не ожидали этот обмен, так давайте не совсем отбрасывать мысль, что никаких обменов больше не будет. Как видим, Путин готов на них идти. Да, стратегически, наверное, это плохо, да, что он берет людей в заложники и дает им сроки. Зато люди освобождаются. А пока есть такие режимы, к сожалению, это может продолжаться. А это, конечно, глобальный вывод. Я какое-то голосовое сообщение прочитал, простите.
Нормально.
Сергей Смирнов,
Можно вы...
возможно, будет не сильно хуже. Буквально вот такую речь мы сейчас услышим.
Ну, прекрасно, приятно видеть, что Сергей Сергеевич иногда и скорее оптимистично настроен, чем нет. Спасибо большое, Сереж, что-то в заключении?
Я подумал, что я, наверное, сегодня голосовым сообщением просто вырежу кусок стрима и его отправлю, чтобы не напрягаться. Вроде как надо сказать. Вроде вот повесил, смотрите-ка, а послушайте мое новое голосовое сообщение для тех, кто пропустил стрим. Вот вам контентик.
Да, удобно. Спасибо большое и за то, что пришли на наш спецстрим. И спасибо большое Максу Горникову, Сергею Смирнову. Здесь также была Татьяна Фельгенгауэр. Спасибо всей нашей команде. Спасибо всем, кто
Тань,
ставил лайки.
и я чуть-чуть добавлю. Мы
Давай.
Мы-то уходим из эфира, но на сайте Медиазоны продолжается онлайн сюжет. Мы будем, безусловно, следить за всем, что будет происходить дальше. И в ближайшее время все-таки ждем фотографии и видео освобожденных наших.
Да, очень ждем и следите за медиазоной, читайте «Эхо», читайте «Бильд» на русском. Ну, какую гадость ты хотел сказать
Нет,
напоследок?
разве как? Я просто хотел сказать, что у Бильда получилось туда фотографа аккредитовать. Очень жду фотографии.
Очень ждем фотографии. Спасибо большое всем, кто был с нами во время этого спецстрима. Сергей Сергеевич, мы увидимся совсем скоро. Надеюсь, что с Максом тоже. Всем большое спасибо и всем пока.